эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Катя начинает, не крича, наш субботний радиоэфир с того, что гуглит слово «гедонизм». Итак, что значит «гедонизм», Катя?
Паша, это тема следующей нашей программы.
Нет, ну скажите уже.
Или тема того, кто как будет проводить
в общем,
этот уикенд.
Катя собирается просто на выходных заниматься гедонизмом, друзья. И пока вы гуглите в Википедии, что это значит, мы объявляем, что крымский пармезан дожил до этой субботы. Сергей Макрушин, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте.
Вы счастливы?
Я буду счастлив, если узнаю... Это будет вот в новости.
Это будет в новости. В общем, у Сергея есть новости. Для того, чтобы нас всех не разорвало от нетерпения, Сергей, начинай.
Да. Я буду счастлив, если узнаю, знает ли лидер «Ночных волков» Александр Залгостанов.
Я буду счастлив, если узнаю, знает ли лидер «Ночных волков».
Ты посмотри, как слово «гедонизм» на Катю влияет.
Как
вы думаете, знает ли хирург, он же Александр Залгостанов, что такое гедонизм?
Я не знаю, что. Я знаю только то, что знает ли он значение слова «стоматолог». Он же по образованию стоматолог. Не знаю, почему он назвался хирургом. Наверное, потому что я...
Челюстно-лицевой.
Я челюстно-лицевой дантист. Наверное, это не так просто мужественно звучит на косухе, не так круто смотрится. Ну, и что же у него?
Значит, он планирует провести акцию на Крымском мосту в день его открытия. Он думает, что Крымский мост откроется 16 мая.
Да.
И уже запланировал акцию.
А представляешь, это было бы такое вообще бинго-комбо. То есть ты, может, как на зеро, ставишь казино и выигрываешь. Приезжают ночные волки на день открытия Крымского моста и
16 мая. А что, нет, да? Ну, такие, ладно, 17 мая приезжают. Ну, нет.
А вы не верите в открытие Крымского моста?
Нет, мы верим. Просто мы же помним, что там по старшинству Путин сперва должен проехать.
Ну, вообще-то да, но я думаю, что Залгостановым будут проверять мост на прочность.
Понимаешь, Путин-то должен проехать первым на камеры. Но кто-то же действительно проверить должен. Кого не жалко сразу. Кто хочет, кому себя не жалко?
Я сразу вспоминаю эту маленькую карикатуру, когда, знаешь, все звери из Винни-Пуха и такой пятачка, знаешь, на плотике отталкивают в озерцо, да? Вот, ну, я думаю, что, наверное, это примерно так будет выглядеть.
Значит, по словам Залгостанова, байкеры планируют проехать по Керченскому мосту со стороны Керчи и Тамани и соединиться на нем.
Простите, что это за сценарий?
Соединение на мосту.
А потом мы все соединяемся. Ну, мы заблюрим. Да!
Значит, а в инфоцентре «Крымский мост» вообще не знает ничего об этой дате 16 мая и говорит, что дата открытия движения по мосту неизвестна даже строителям.
Они свой собственный «Крымский мост» построили, ты не понимаешь. Это «Крымский мост» в Москве, он идет, знаешь, который идет через реку Москву и который спускается к парку Горького.
Этот «Крымский мост» они построили в клубе «Секстон», собственно, который принадлежит «Ночным волкам», и там они будут соединяться, собственно.
А пока Катя гуглит значение слова «Секстон», мы продолжаем, друзья. В Керченском музее туристам не дают бесплатно посмотреть на «Крымский мост». Новость исполненная трагизма. Да, закрыли одну из смотровых площадок, с которой открывался вид на «Крымский мост», потому что вот нечего. Вся страна скидывалась, строила, а вы бесплатно смотреть будете.
Да, потому что, а вдруг туда дети пойдут, а в этот момент туда приедет хирург с другими байкерами и начнет соединяться.
Нет, там просто вообще фишка. Там у них две смотровых площадки. На одну вход платный.
Ага.
Да.
А сколько стоит, интересно?
Я не знаю. Но самое главное, что со второй, с которой, в принципе, открывается практически тот же вид, сотрудники охранной компании закрыли, потому что действительно там байкеры соединяются, а тут дети могут в Керченский музей прийти. Вот, поэтому...
Ну, просто мне кажется, этот бизнес-план не удался, потому что если у тебя рядом две смотровых площадки, на одной вход платный, на другой бесплатный, то, соответственно, мы понимаем, куда пойдут люди.
У меня вопрос, Катя, куда у тебя выходит балкон?
У меня балкон выходит на озеро.
Да, там люди соединяются?
Я надеюсь, нет, потому что на этом озере иногда загорают. Так же, как другие приличные люди.
Все нормально. Страна из демографической ямы сама себя не вытащит, Катя.
Я предлагаю переходить к следующей новости, от которой у меня сердце не на месте просто. Сердце Керчи снова пропало с набережной.
Да подожди, да что же за эпизод-то?
Может, это старая распечатка какая-то на
обороне? Нет, ощущение, что это Санта-Барбара.
В прошлый раз мы сообщали, что сердце было восстановлено.
А потом оно в кому впало.
Потом зрители нашей программы, они... испереживались, да, и слушатели, от того, что у нас пропадет эта рубрика о, да, Керченском сердце, собственно. И вандалы в очередной раз испортили часть конструкции «Я люблю Керчь».
Это не вандалы, это фанаты нашей программы.
Слушайте,
и фанаты вас
они же, они же почувствовали, что вот не попали в новости, не попали в крымский пармезан. Как-то, да, грустно стало. Действительно, надо восстановить
справедливость. Я вообще считаю, что нужно расширить тематические заголовки про сердце Керчи. Сердце Керчи унаследовало двушку в Ленинском районе. Сердце Керчи вышло замуж по расчету.
Сердце Керчи задержано на админгранице.
Да, сердце Керчи задержано на админгранице за сотрудничество с оккупационной администрацией. Какие еще варианты есть?
А сердце Керчи может позвонить и сказать: у меня ваше сердце, принесите миллион чего там, рублей?
Ну, скажем так, похититель из вас так себе, Катя. Я вам честно хочу сказать. Там надо четче формулировать,
понимаешь? И сразу просите вертолет и миллион долларов.
Нет, смотрите, мне 10 билетов на смотровую площадку. До 12 часов, чтобы все было.
О, чтобы байкер на мосту уже
соединили. Не, ну это вот реально, сердце Керчи, это вот действительно, это уже какой-то свой собственный. Слушай, а когда ты там был?
Она заживет там своей жизнью, потому что в управлении ЖКХ Керчи сообщили, что его снова увезли на ремонт, и под него планируют искать другое место.
Ну, понимаете?
Оно еще появится в нашей программе.
Я... будет отдельно, Керчь будет отдельно,
а сердце
и
отдельно. Сердце не на месте, да.
Да, ну, в конце концов, что говорить, печень Керчи сейчас ведет программу «Крымский пармезан», а вот там с сердцем какие-то негоразды, друзья, начались. Вот, а в Крыму, на самом деле, зуд весной по весне начался у чиновников. В Симферополе господин Цеков, который ныне сенатор от Крыма в Совете Федерации, он на секундочку решил, что ему нужно отметиться законотворчеством, и поэтому он предложил переименовать улицу Карла Маркса. Да.
Как посмел и какая альтернатива?
А, ну, в общем, он сказал, что, во-первых, нужно переименовать улицу Карла Маркса, ибо он русофоб. Мы никогда такого про старину Карла не знали.
А в чем это?
Он русофоб и правосек. Как вам не стыдно? Вы могли бы знать, да. Вот. Более того, он сказал, что нужно переименовать, не переименовать, а реконструировать площадь Ленина. Но Ленина на ней оставить. Не спрашивайте, как это уживается в одном сознании Сергея Цекова, но это как-то уживается.
Реконструировать, но оставить.
Да. Он говорит, что мы должны реконструировать площадь Ленина, на ней поставить какие-то символы Крыма, например, сердце Керчи, я не знаю, который, цитирую, во время больших торжеств мы можем прийти возложить венки. То есть символ Крыма поставить, такой, знаешь, безвременно усопшему грифону. Так, да. Вот. И мы на этой площади, говорит он, про площадь Ленина, должны проводить важнейшие мероприятия. Байкеры, чтобы там встречались.
Соединялись.
Да. Да. А как же назвать улицу Карла Маркса?
Он хочет Екатерининскую. Катя,
спасибо.
В честь вас.
Спасибо.
Он смотрит «Крымский пармезан», и он думает, надо. Они сперва хотели назвать улицу Некреченская.
Но можно я подправлю? Не, да, Екатерининская, а все-таки Катерининская.
А вы вот, пожалуйста...
Все-таки я Катерина Некречен.
Катерина. Вот сразу видно, русофоб. Отказывает. Оставляем Карла Маркса.
После этих слов. Дантеса. Улица Дантеса. И она пересекается с улицей Пушкина.
Точно.
Да.
И улица Пушкина после пересечения с улицей Дантеса как-то безвременно заканчивается.
Тупик. Да. Там тупик, да.
Да, все.
Надо напротив ЗАГСа там построить какое-то здание, вот, да, чтобы тупиком оно закрыть.
Чтобы закатывалось сердце, да, русской поэзии.
А вы посмотрите, потребность построить, реконструировать что-то, чтобы туда возлагать венки.
Напротив ЗАГСа можно поставить сердце Керченское.
Возле которого Цеков будет возлагать венки на торжества.
Байкеры будут соединяться. Байкеры обязательно, да. Вот. Но все это зависит от Керченского моста. Мы же понимаем, что Керченский мост, это очень сложно лететь просто в багажном отделении самолета верхом на мотоцикле, понимаешь? Катя, иначе же в Крым не попасть, а вот по Керченскому мосту нормально.
У нас есть, да, далее там еще одна новость по улице Карла Маркса. Это по вашему любимому депутату. Давайте лучше.
А, да, точно, да, друзья, это же на самом деле сиквел. Просто из двух частей новость про Карла Маркса. Он же, понимаете, он же просто главный...
Он же и Карл, и Маркс.
На этой неделе главный ньюсмейкер, это, собственно, автор «Капитала», потому что после того, как Сергей Цеков вот это все, значит, заявил, что надо в улицу, простите, Екатерининскую переименовать, мы о своем существовании напомнил депутат Степан Кискин, коммунист, на секундочку, который говорит, что, во-первых, нам нужно оставить памятник Ленина на центральной площади, как будто его кто-то пытался оттуда переносить, но на всякий случай.
Ну, слушай, информационный повод, хайп, надо...
И главное, говорит, нельзя Карла Маркса переименовать в Екатерининскую.
Почему?
А у него какие альтернативы?
Ну, я не знаю, Кать, может, он вас на свидание приглашал, вы отказались.
В общем, я понял из этого только одно, что любая челобитная должна начинаться просьбой «оставьте Ленина на месте».
«Оставьте Ленина на месте». «Мавзолей». Самый Ленин говорит, кстати, положите меня на место. В общем, да, он сказал Степан Кискин, что, значит, если переименуют в Екатерининскую, это будет хамское отношение к крымчан. И нельзя разжигать политическую рознь, потому что мало ли кто, вот последователь Карла Маркса после этого выйдут и обидятся.
Слушайте, я вообще подумала, чтобы доказать свою истинную любовь к Крыму, настоящий русский человек должен выступить за то, чтобы мавзолей с Лениным перенесли.
Чтобы доказать свою любовь к Крыму, нужно выкопать дерево, убить сына и разрушить дом. Ну, во всяком случае, это вполне вписывается в логику последних действий. Итак, что у нас еще?
Бывшему мэру Симферополя Бахареву предъявлено обвинение в злоупотреблениях должностными полномочиями.
Это идея. То есть, на третий день идей зоркий глаз заметил, что что-то не так, да? То есть, как бы, то, что у нас 4 раза реконструкция центра Симферополя проходила, и при этом всякий раз после реконструкции уже новое идет хуже, чем до реконструкции. Это нормально. Но тут вот на 4-й год что-то стали подозревать, да? То есть, это,
да, да. Ну, значит, в пресс-службе МВД по Крыму уточнили, что он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму более 3 миллиона рублей всего лишь.
3 миллиона рублей?
Да что-то как-то мало.
Нищеброд. Да вообще. Это сколько это вообще? Это 3 кубометра плитки, я не знаю.
Он не умеет злоупотреблять человек.
Вот Кася-то умеет злоупотреблять. Она должна изначить слово гедонизм.
Злодеяние, значит, которым его подозревают, заключается в том, что он в обход законодательства передал одной из коммерческих организаций земельный участок площадью около 5000 квадратных метров.
Слушайте, а вот те люди, которые на нем передали в собственность России, вот эти 2,5 миллиона человек, я не знаю, сколько тысяч квадратных километров, они не злоупотребляют, нет служебных полномочий.
До них еще просто не дошло.
А сколько Бахареву грозит?
Ему грозит срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Так и написано. Мы вам запретим заниматься определенной деятельностью.
А неопределенной, пожалуйста.
Неопределенной. Чем хотите, но только вот не по предварительному сговору. Вот так. А вот этим можно? Ну, пока мы знаем, то уже нельзя. А вот так, если бы не знали, то можно.
О неопределенной деятельности далее в программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вот, друзья, у нас на самом деле конфликт интересов. Я уговариваю Катю прочесть все-таки до конца статью в Википедии про слово гедонизм.
А у меня есть новости поважнее.
Просто иллюстрация какая-то.
Просто Катя боится всех слов, которые заканчиваются на изм, но продолжайте.
Так, в общем, я же знаю, мальчики, что все мы любим с вами вкусно поесть.
Еще как.
Какое смелое обобщение.
Ну, это же правда. И наши слушатели, наши зрители также. Это же все. И вот как бессмысленно действительно делать какие-то атрибуты, какие-то символы, если они несъедобные. Наконец-то к этому пришли люди в Саратове. Там на патриотической акции «Бессмертный полк» 9 мая будут раздавать съедобные ордена.
Какой оральный патриотизм.
Катя,
гуглите слово «оральный».
Шоколадные наборы в обертках в виде 8 орденов. Красной звезды, Александра Невского, Боевого Красного Знамени, Богдана Хмельницкого, Победы, Нахимова, Суворова и Отечественной войны.
Я представляю, у тебя
красная звезда. Там шоколад красный или обычный?
Нахимов с орешками.
Ты понимаешь? Коричневая звезда.
А кто с начинкой?
Ну, вполне может быть...
Богдан Хмельницкий, наверное.
Богдан Хмельницкий. Нет, есть Богдан Хмельницкий. Александр Невский с изюмом, например, понимаешь? Вот, там, я не знаю, там, белая, красная звезда. Нормально. Давай махнем так. У тебя есть Нахимов еще остался? Давай я тебе 2 Хмельницкого, ты мне 1 Нахимова.
Да, да.
А потом дети привыкнут и начнут откусывать ордена прямо с суртуков и наступающих. Идет ветеран, подбирает мальчика.
Грызься, напрыгнула.
И зубами. Оп. А почему? Саратов приучил.
Да. Саратовская школа.
Знаменитая саратовская школа. Вот. Ну, кстати, между прочим, хороший бизнес.
Это экономия ресурсов на самом деле.
Я вообще считаю, и танки можно шоколадными. враг налетает на танк, и пока он его лижет,
зубами, да.
Пока он его лижет, значит, другие танки прокрадываются к опорным пунктам противника.
Вообще шоколад сюда. Должен быть вкусным.
Да. Зато ты где в армии служишь? В шоколаде. Залез в шоколад, а он тает.
Ну, пусть думают, что это шоколад. В Крыму на молочную продукцию с пальмовым маслом будут клеить зеленые ценники, сообщает наша любимая газета «Крымская правда».
Подожди, стоп. Давай еще раз. Продукция с пальмовым маслом.
Да, да. На нее будут клеить ценники определенного цвета.
Зачем?
Зеленого.
Да.
Для того, чтобы жители Крыма могли понять, где молочная продукция с содержанием растительного жира, а где без содержания.
А где они столько зеленых ценников возьмут, я понять
не пытаюсь. А почему именно зеленые?
Я не знаю, я вот прочитаю эту новость. Значит, было совещание с ритейлерами.
А, Катя, вы пока гуглите слово волюнтаризм.
Так, в Минпроме Крыма, так называемом, было совещание с ритейлерами, и были подняты вопросы взаимодействия торговых сетей и товаропроизводителей молочной продукции. Я читаю языком «Крымской правды», поэтому, может быть, непонятно. Значит, дальнейшего использования торговыми сетями стикеров «Покупай крымское», а также вопросы информирования покупателей о молочных продуктах, содержащих растительные жиры.
Подожди, это они что-то для живых людей пишут таким языком?
Да.
Слушай, короче, давай в двух словах. В общем, покупай пальмовое. Теперь будет зелеными ценниками. Да. Непонятно, где они возьмут столько зеленых бумаги.
Ты приходишь
бумаги,
в магазин, а там просто все ценники зеленые.
Да. Слушай, так...
Это же очень часто бывает, что ты приходишь в какой-то деревенский сельский магазин, а там все ценники одного цвета.
На самом деле, зеленый, оранжевый, это, по-моему, классические цвета для ценников, в принципе. Ну, то есть, можно было придумать какой-то совершенно другой, необычный, может быть, цвет.
Значит,
для этого.
Новость от «Крымской правды» могла выглядеть так. В Крыму на молочку с пальмовым маслом будут клеить ценники.
Но они предпочли написать на страницу, друзья. Ну, потому что это «Крымская правда». Друзья, Катя, вы вот смотрели «Москву слезам не верит»?
Ну, когда-то давно. Не скажу, что это мой любимый фильм. В общем-то, это, наверное,
мы знаем, что ваш любимый фильм – это «Ходячие мертвецы». Но, вот скажите, вы поддерживаете героя Баталова?
Я тебе сейчас честно скажу. Я не пересматривала в возрастном возрасте этот
фильм. Муж должен зарабатывать больше жены, скажи мне, Катя.
Ага, вот в этом смысле.
Да, скажи мне. В глаза мне смотри.
Я не скажу, что это должно быть на 100%. Я считаю, что по-разному может быть.
Да,
случае,
но мне бы хотелось сказать. Случае, да?
Нет, почему? Я очень даже нормально отношусь к разным таким взаимоотношениям,
да?
В семье.
Ну, хорошо, например, возьмите меня замуж тогда, Катя. А в общем, а Сергею Аксенову не повезло, жена у него зарабатывает больше. А может быть, наоборот,
а
повезло.
Почему не повезло? Ты посмотри на тренды вообще. Мужчины очень часто даже отказываются работать.
В общем, я хочу сказать, смотрите, Аксенов...
Или уходят на должность главы.
Аксенов нищеброд. Он заработал 2 600 000. Да? Рублей. Рублей.
Это сколько в долларах?
Вот вы пока...
Паш, ты быстро считаешь.
На 60 раздели. 2 600 000. А его жена, Елена Аксенова, за год заработала 20 миллионов рублей. И она такая приходит, такой, и такая, ну что, Сережа, понятно, кто в доме штаны носит? Так, в общем, я...
Посуду помыл. Да,
посуду помыл. Где дети? Дети из детского сада. Ты забрал их детей?
А ты что, тюбик не закрыл? Этот зубной пасты? Ну,
ты почему стульчак в туалете как бы не опустил, да?
Слушай, ты что, и пыль не протер?
Нет, давайте, Катя, вы будете все-таки зарабатывать меньше мужа, а то не жалко мужа.
Но мне кажется, это может происходить именно так, потому что в обратку, если мы смотрим, если женщина зарабатывает или, не дай бог, не работает и сидит дома с детьми, то муж может же ей, ну, давайте,
а она, на
скажем
самом деле,
честно,
может
выдвигать
Сергея
такие
Аксенова
претензии.
Даже выгнать из дома, потому что дом у нее есть, а у Сергея Аксенова нет. Я
он приходит такой совмин и говорит, все снесу.
Да,
на побережье.
Нет, у Аксенова есть дом. У него 577 квадратных метров. И участок на 600 квадратных метров. А у жены 6 нежилых помещений, 2 квартиры на 100 квадратов. И автомобиль марки BMW 750 LE X-Drive.
Это пример современной женщины.
Да.
Успешной, независимой, состоятельной.
Я говорю, все сама. Все сама.
Все сама.
Я знаю, ландышами торгую, потом семечками торгую. Ну, вот,
трудится, не покладая рук.
На трех работах работает.
На трех работах работаю, да.
И то, что Сергей Аксенов сейчас управляет Крымом, к этому не имеет
никакого
отношения.
Это вообще навет.
Совпадение.
Совпадение, да.
Не обогащение за счет служебного положения.
Что вы такое говорите?
Да.
Конечно.
Значит, к новостям туризма. Все-таки он еще в Крыму иногда есть. Первый в этом году рейс князя Владимира отменен. Поэтому я сказал иногда.
Как так?
Да, первый рейс в 2018 году круизного лайнера «Князь Владимир», который курсирует между курортами Крыма и Кубани, перенесен на 6 мая.
Это все очень правильно. Они говорят, давай, чтобы они на майские от нас не свалили никуда в Краснодар. И такие залазят и винты открутили на всякий случай. Пусть сидят в
Алупке.
Причины? Да. Пассажирский лайнер, значит, в межнавигационный период был полностью подготовлен к сезону 2018 года и ожидал выхода в порт приписки город Сочи из Севастополя. В ходе проведения швартовных испытаний система мониторинга и контроля параметров механизмов судна выдала ошибку. Она не является серьезной поломкой, пояснили в компании.
Но, тем не менее, рейс...
Но никуда мы не пойдем. Да, мы сломались несерьезно, но
мы не пойдем. Не хотим. У нас корабль в полном порядке, штурман сломался.
Это не потому, что никто билеты не купил, да, это абсолютно не
потому. Катя сама купила все билеты, выкупила.
Я с прошлого года мониторю эту тему. Это моя несбывшаяся мечта.
Так, пока я буду гуглить слово «мониторю», я все-таки нет. Я расскажу вам еще про одну новость. Все-таки, я так понимаю, слава «Ночных волков» не отпускает Крым. Потому что юные крымские казаки прошли обряд взросления. Катя,
что?
Я вижу ваши глаза, успокойтесь.
Там это очередной изм какой-то.
Нет,
подожди, как это было в начале нашей программы? Собираться или что мы говорили?
Я никогда не знал, но оказывается, у крымских юных казаков есть традиционный обряд взросления, который называется «посажение на коня».
Он точно традиционный?
Тут главное не перепутать кого на кого. Вот. Более того, если вас просто посадили, Катя, на коня, то вы еще не повзрослели.
Я не молодой крымский, не юный крымский казак. Не
надо это делать. Вот как посмотреть, между прочим.
Это
Катя,
вы, Паша, я вспомните свое детство в Симферополе.
Мое детство до сих пор где-то в милицейских протоколах, но я не про это. Я хочу сказать о том, что если вас, Катя, просто так посадили на коня, то это не работает. Важно в Екатерининском саду, чтобы вас это сделали. И не абы где, а в Екатерининском саду Симферополя. Это, оказывается, обряд инициации. А теперь
это
дальше, просто без комментариев, я просто буду читать.
Давай,
вот,
давай.
Просто буду читать. Мы сажаем мальчика на жеребца, вручаем ему икону и символ оружия. Некое изделие, похожее на нож. Ну, можно взять изделие, похожее на мальчика, посадить на изделие, похожее на жеребца, но там только, собственно, с ножом. Мальчик становится защитником своего дома, своей семьи и семейных ценностей. Действительно мужчиной, рассказал журналистам атаман Крымского окружного казачьего общества Владимир Иловченко.
То есть родители отправляли ребенка утром нормально,
да,
он возвращается на жеребце с иконой.
Подождите, а или чем он держится ножом за коня, если у него в одной руке икона?
Он повзрослел в этот момент уже. Катя, я просто хочу вам объяснить, сказать, что вот как бы они берут, они собирают...
Способ крепления не уточняется.
Да, они собирают мальчиков 10-11 лет. Да.
А 10-11 лет это уже вполне нормально для взросления, для коня, для иконы, для ножа.
Вам виднее, вам виднее. Ну, в общем, по-моему, они еще за этот обряд должны брать по 50 рублей. И тогда это получится нечто вроде фото с обезьянкой, и тогда это будет логично выглядеть.
И байкером на мотоцикле приезжать уже.
Знаешь так, мамаша, хотите, мы вашего молодого человека инициируем? Так, на набережной подходит, давайте мы его на коня посадим и икону дадим. Фотографирование платное. Вот, в общем...
Мне кажется, надо требовать моральной компенсации какой-то. Просто зрителям, участникам.
А потом через 30 лет, что с вами произошло? В 11 лет меня посадили на коня. Знаешь, так, лежишь на кушетке у терапевта и исповедуешься. Хороший вариант.
С той же иконой, да, которую тебе дали.
И туда же вопрос, когда у вас это было впервые, и как вы прошли обряд взросления?
Ну, я вам просто хочу сказать, юные крымские казаки, обряд превращения в мужчину конем не ограничивается. Поехали дальше. Пока вы ржете, я лучше новость расскажу. Концерн «Калашников» станет оператором морских перевозок в Крыму. Тише. Интрига, понимаю, да. Концерн «Калашников».
У вас полная обойма новостей, я смотрю.
Да. В общем, они хотят производить скоростные суда в Крыму. Но причем руководить этим процессом будет концерн «Калаш». Я не знаю, как это. То есть я даже не знаю. Катя, расскажите мне. Почему производитель для оружия?
Они будут так же, как автоматы.
Мы ожидаем, что на завод «Море» придет концерн «Калашников».
Рассказал Дмитрий
Лорабов. Я разговаривал с Алексеем Юрьевичем Криворучко, который является владельцем интегрированных структур, которые вошли в этот концерн. И у него подход очень деловой.
Вы снова разговариваете со мной языком крымской правды. Перестаньте, Катя, расскажите мне.
Цитата прямая. Важно то, что там будет производство скоростных судов для Крыма и в целом свяжет Крым с Краснодарским Черноморским побережьем.
Все, ладно. В принципе, я понял, в чем дело. А да. Как заходят на любое предприятие концерна «Калашников»?
Да.
Значит, заходят люди в масках не с автоматами «Калашников»,
это продукция
концерна «Калашников». Так же часто происходит.
Ну, это же коллаборация. Ну, чего вы так вот странно на это реагируете?
Катя, я на слово «коллаборация» странно реагирую с 2014 года. Поэтому тут как раз ничего удивительного. А вот в Крыму у нас на самом деле надежды продолжают оставаться. Но не на Калашников, а на Украину.
Так.
Которая может дать воду по Северо-Крымскому каналу, если мы получили так уверены в Крыму. Там есть такой Игорь Вайл, это российский чувачок, который глава Госкомитета по водному хозяйству. Он говорит, что если Украина возобновит поставки, мы готовы их принять.
Это значит, как выглядит? То есть
да.
В 2014 году
да.
Вот все эти персонажи, да. Типа там Тимиргалиева, да. Константинова, да. Аксенова, со сцены рассказывали крымчанам, что да. с водой проблем не будет, Украина не отключит, а если отключат, мы вам воду обеспечим. Да?
Да.
И что мы имеем спустя 4 года?
Они сейчас как говорят? Они говорят так. Сперва говорят, у нас воды до конца года хватит. Потом, если Украина включит нам воду по Северо-Крымскому каналу, у нас все в полном порядке, мы уже приготовили, у нас все 100% обслужено, поэтому воду мы как бы пустим.
А вообще попить ни у кого нет?
Если говорить, в кране нет воды, значит, выпил Госкомводхоз. Друзья, буквально дайте нам 15 секунд для того, чтобы водички выпить, и продолжаем.
Суббота, 17:30. Санкционный продукт на 105,9 FM.
Друзья, а знаете, как выглядит инвестиционная привлекательность в Крыму? Говорится, Россия уникальная страна. Если у нее нет крута, то она может избить пряником. В общем, там сказали, что российским компаниям государственным, которые не хотят работать в Крыму, им грозит ответственность, причем уголовная. Да?
Серьезно?
Да, в Госдуме хотят рассмотреть поправки 15 мая, на секундочку.
Не хочет банк заходить в Крым. Его вызывают, говорят, ты что?
Да, сядешь.
По Кировскому мосту.
А компания «Мегафон»? Нет, мы не хотим, ну, пожалуйста. В общем, мы же помним, что в Крым не зашло ряд компаний. Мобильная связь, крупнейшие банки, государственные в том числе. Вот. И теперь депутаты 15 мая хотят рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, согласно которому, если государственная компания... которая работает в России, она прислушивается к требованиям западного мира, в первую очередь к США, например, в том, что касается работы в Крыму, то на нее будут распространяться, соответственно, нормы Уголовного кодекса. В общем, отлично. То есть, я так понимаю, российские операторы мобильной связи либо закроются, потому что у них не будет западных, попадут под западные санкции, придя в Крым, либо их, собственно, посадят собственно, российские правоохранители.
Можно по-другому. Можно Давай. Перейти на импортозамещение.
Ну, это как?
Вы когда-нибудь в детстве играли вот в такой телефон? Берешь два стаканчика бумажных и ниточку протягиваешь между ними?
Да, кстати, точно.
Отличная технология.
А я думаю, что компания «Мегафон» должна оправдать свое название. Ты пришел, тебе «Мегафон» такой, да, ты понимаешь? В зависимости от пакета покрытие зависит. То есть он на 5 ватт или на 2 ватта? То есть тебя слышно через 100 метров или через...
Выходишь на берег Керченского пролива, значит, ты общаешься.
Ну, вы иронизируете. Я считаю, что на самом деле в этот пакет таких вот законодательных инициатив в Госдуме России надо еще внести вот что.
Давай.
В смысле ты едешь отдыхать в Турцию? В смысле в Египет? В смысле в Европу? Не поехал летом в Крым? Уголовная ответственность. Ну, или хотя бы административное, ладно.
Вот, слушайте, это
полиберал. И так, понимаете, все заработает.
Административное.
Ну, почему ограничиваться только бизнесом?
За непосещение Джанкоя нужно вообще смертную казнь
выйти. А я так представляю, знаешь, перекличка вначале.
Увидеть Джанкоя умереть.
Иванов здесь, море. На пляж выходят такие, знаешь, ОМОНовцы. Здесь. Петров, у него справка от врача. Он реально в гостинице остался. Точно. В общем, друзья, еще какие новости. Если бы это не сделали корабли НАТО, это это сделали бы корабли НАТО, а именно вошли в акваторию Черного моря накануне, да, 1 мая, вообще военные корабли Альянса вошли в Черное море, там румынский фрегат, болгарский фрегат, в общем, в этом году до этого еще эсминцы США заходили. Раньше такого... Знаешь, при Украине такого не было. Но, как бы, вот мы же все помним, что если бы Россия не оккупировала Крым, там бы стояла НАТО. А вот теперь Россия оккупировала Крым, там стоит НАТО.
Чего еще не было при Украине? Блокировки интернет-ресурсов. В России мы же все знаем, да, что там ведется ожесточенная борьба с Телеграм. После Телеграм там могут заблокировать Вайбер.
Я вообще считаю...
Это же все группочки, все рассылочки мамочек, все, осторожно,
все
там
клички,
что, там
клички.
Беда, там все, молоко
Катя,
не пейте, туда не идите.
Группа 7Б в школе, да.
Катя, что? Вы в Киеве, вы можете пользоваться и Вайбером, и Телеграмом.
Я за других переживаю.
Друзья, мы переживаем за всех, поэтому, пожалуйста, берегите себя, доживите до следующих выходных, тем более майские праздники, они такие коварные. Ты вроде поехал на шашлыки, а через 3 дня с интоксикацией в больнице. С нами такого не произойдет, потому что у нас есть чудесная Екатерина Никлич.
И потому что мы смотрим «Крымский пармезан», Сергей Макрушиным и Паша Казарин.
Мы его снимаем.